Глава 42. Алекс.
«Кормовое АТО все равно лагает», — сказал Алекс. «Правда, теперь всего 15 миллисекунд. Не так страшно».
«Понял», — ответил Амос. «Но мне делать все равно нечего, а лаги есть лаги. Дай минуту, изолирую линию».
«Даю», — сказал Алекс.
В кабине стоял полумрак, как он любил, но и темнота его не успокаивала. Даже шум росинанта, знакомый как собственное лицо в зеркале, звучал зловеще. От напряжения в спине и плечах уже не первый день побаливала голова. А когда он спал целую ночь, Алекс и вспомнить не мог. Еще до того, как Джим с Терезой отправились на станцию чужаков в обществе хладнокровной убийцы. До того, как Джим заразил себя протомолекулой. До того, как Дуарте взялся сбивать человечество в один гигантский организм, который, похоже, хотел убить лично его, Амоса и Наоми. Если так подумать, некоторый недосып представлялся даже уместным.
«Есть», — сказал Амос. «Теперь попробуй».
Алекс прогнал тестирование.
«Все равно отстает».
«Ладно, теперь соединение кормового АТО».
«Тот же лаг».
«Основное питание кормы».
«Там вроде порядок».
Вздох Амоса донес его выражение лица, хотя в камере Верзила не был виден. Вздернутые брови, скривленный на сторону рот, мина отца, когда у сына что-то не ладится. Любовь и разочарование, смешанные в равных пропорциях.
«Ну, значит, дело в вакуумном канале. Попробую прозвонить».
Голос Наоми прозвучал снизу из рубки и в то же время по связи. «Помощь не нужна?»
«Не отказался бы», — ответил Амос. «Пары рук на эту работу маловато».
«Иду. И уже только по воздуху. Алекс, присматривай за вратами. Если кто-то войдет...»
«Подам голос, не волнуйся».
«Спасибо».
«Наоми,
просто хотел сказать, чем бы ни кончилось, летать с тобой было честью для меня».
«Еще одной прощальной речи я, кажется, не выдержу, Алекс».
«Да, просто хотел, чтобы ты знала».
Она, помолчав, ответила. «И для меня это была честь». И ушла, втиснулась в пространство между обшивками, где Амос напоследок настраивал корабль. Странно было подумать, что Амос остался без помощницы. Тереза не так уж долго прожила на Россе, но Алекс привык к девочке, и перемена выводила из равновесия. Без Джима было еще хуже. Все хотелось его проверить, спит или наблюдает, или спустился сварить себе кофе. Как-то не укладывалось у Алекса в голове, что Джима нет на Росси. И Кларисы нет, и Бобби нет. Теперь, когда дело шло к концу, он понял, что всегда вроде как ждал их возвращения. Глупо, если подумать, но совсем не казалось смешно. Со смерти Кларисы прошло много лет, но сердце Алекса терпеливо дожидалось появления ее имени в расписании вахт. Бобби ушла, и он видел ее смерть. А все ждал ее голоса в камбузе, смеха и грубоватой пикировки с Амосом. Так переругиваются брат и сестра. Мертвые оставались рядом, потому что он не умел поверить, что их нет. Знать мог понимать. Но как потерявший дорогую вещицу ребенок никак не мог избавиться от чувства, что, может быть, если еще поискать, найдется. Может, те, кого он любил, ушли не навсегда. Может, прошлое, его потери, его ошибки. Ушло не так далеко, еще можно вернуться и исправить, надо только хорошо постараться. Может, вопреки всему, все еще уладится.
«А сейчас проверь», — попросил Амос,
и Алекс включил диагностику.
«Ну, черт побери», — восхитился он. «Получилось».
«Лага нет?»
«Всего одна миллисекунда».
«Ага. Ну, лучше не сделаем», — согласился Амос. «Соберу инструменты и перейду к рельсовой».
«Я буду здесь», — сказал Алекс. И слова эти сильнее обычного прозвучали молитвой. Он обновил тактическую схему, убедился, что перемен нет, включил и снова выключил какую-то музыку. По последним данным, полученным до отключения трансляторов, первый корабль уже должен был войти в пространство колец. Не вошел, значит, ситуация изменилась. А как изменилось, ему узнать неоткуда. Еще мальчишкой, до зачисления в марсианский флот, он поддался на уговоры кузена поступить в школу боевых искусств. Среди прочих упражнений учитель велел ему натянуть на голову мешок и угадывать, с какой стороны атакуют более подготовленные ученики. Сейчас он испытывал похожую смесь беззащитности, настороженности и болезненно-острого предчувствия. Алекс еще раз обновил тактическую схему. В рубку под ним вернулась Наоми. Об этом возвестил сладковатый запах ромашки и металлический лязг застегивающихся креплений. Через несколько секунд в кабину доплыл голос Элви. Истонченный и ослабленный передачей. Слов Алекс не расслышал, но говорила она напряженным отрывистым стаккато.
«Поняла», — сказала Наоми. «Только у меня сейчас немножко не хватает рук. Пришли кого-нибудь, я дам им допуск».
Алекс, чтобы не перебивать, выждал несколько секунд и крикнул вниз.
«С соколом все хорошо?»
«У них кончается запас таблеток, не лезь ко мне в голову. Элви планирует налет на наш медотсек».
«Если так посмотреть, это добрый знак», — заметил Алекс.
«Не пойму, как это у тебя получается».
«Ну, если бы Дуарт и нас не опасался, мог бы просто дождаться, пока у нас кончится лекарство, да? А он двигает корабли, отключает трансляторы и все такое. Это ведь не просто так, значит, мы для него все-таки угроза».
«Сказал бы нам, чем мы ему угрожаем. То есть, если бы он вежливо попросил...»
В голосе Наоми отчаяние гармонично сливалось с черным юмором.
«Разберемся», — сказал Алекс. «Слушай, когда Элви возьмет в медотсеке, что ей там нужно, не втянуть ли переходник? Если не придется держаться за сокол, мы в бою будем маневреннее».
«Нет», — отказала Наоми. «Росси — флагман подполья, сокол — флагман Лаконии, а все остальные корабли смотрят на нас. Не хочу наводить никого на мысль, что мы два отдельных флота. Кроме того, мы резерв. Если бой дойдет до нас, значит, и в остальном дело дрянь».
«Или значит, что вихрь уже здесь», — добавил Алекс.
«А в этом случае уже все равно».
«Да...»
— протянул Алекс и негромко договорил себе под нос.
«Да, но мы хоть зададим этим гадам жару».
Словно в ответ его накрыла волна чужого присутствия, волна ощущений. Он — старуха в квартирке на Луне, молодой человек, у которого что-то не так с правой ногой. Ребенок, пинающий потертый мяч на немощеной улочке. Огромное чувство человечества, мужского, женского, обоих полов и ни того, ни другого. Утомление, возбуждение, злости, молодости и старости окатило его, словно кто-то включил пожарный шланг. Он ощутил, как размывается представление об Алексе Камале и прикусил губу, возвращая себя в свое тело, к себе.
«Почему бы не уступить?» — сказал ему глубокий, сложный голос хора. «Если у ангелов есть голос, он так и должен звучать. Уступи, зачем держаться за боль и усталость? Давай мы тебя подхватим, а ты отдохни. Ты можешь уступить». Его почти убедили, почти справились. Волна прошла, но не исчезла совсем. Она осталась едва ощутимым давлением, вроде лежащей на затылке ладони. В легком прикосновении было приглашение и угроза. Он чуть вздрогнул, доставая из кармана персиковую таблетку. Прожевал ее, зубами размолол в порошок, чтобы скорее всосалась в кровь. Таблетка была горькой, как грех. «Вы тоже почувствовали?» — спросил он по корабельной связи.
«Я да», — ответил Амос. «Не скажу, чтобы понравилось».
Наоми сказала. «Кажется, атака стала более целенаправленной. Думаю, оно пытается нас ослабить, перетянуть на свою сторону кого-то, кто уже на грани».
«Не думаю, босс», — возразил Амос. «По мне, скорее похоже на «сдайся или умри».
Тактическая схема перед Алексом выбросила предупреждение. Красные точки загорелись перед плотным скоплением врат. Росси произвел экспресс-анализ на основе старых данных, силуэтов и подписи двигателей. Сопоставив положение замеченных на подходе кораблей и текущую картину, он сообщил о шести вошедших. Один лаконский крейсер, три пирата-охотника и два частных грузовика, снаряженных торпедными установками, быстро выходили из врат на небольшом участке, в пределах 20-градусной дуги пространства колец.
«С рельсовой, по-моему, порядок», — доложил Амос. «Я в машинной, приготовлюсь латать корпус, если кто-то наделает в нас дыр».
По связи на канале, открытом для всех кораблей, прозвучал новый голос.
«Говорит капитан Боттон с Дереха. Противник в прямой видимости. Иду на перехват».
«Отставить!» — крикнула из рубки Наоми. «Всем кораблям уклоняться и обороняться, но оставаться на позициях».
Дереха на тактической схеме сдвинулся навстречу пришельцам, но остальной флот Наоми держался на местах. 50 с лишним голубых пятнышек по всему пространству колец и полдюжины красных точек плотным строем, как нож, нацеленный в станцию посредине. Нацеленный в Росси, Сокол и Джима. Если казалось, что он продвигается медленно, то лишь потому, что велико было расстояние.
«Что видишь?» — окликнул Алекс.
«Пока точно не скажу», — крикнула в ответ Наоми, и тут же на схеме вспыхнули 6 новых точек. Вывалились из колец на противоположной стороне. «Так, я этого ожидала».
Связь застрекотала, извещая об ошибке. Наоми выругалась. Алекс вывел зеркало ее экрана, посмотреть, в чем дело. Все вражеские корабли глушили связь на всех частотах. Весь диапазон заволокло шумом и ложными запросами, и Росси, сдавшись, перезагрузил антенны. Алекс не раз бывал в бою, но таких массированных пиратских атак не видывал. «Алекс, можешь установить мне лучевую связь?»
«Скажи, с кем хочешь поговорить, свяжу!»
На его экране вспыхнул список, и Алекс начал составлять очередность. Наладить связь, передать приказы и перейти к следующему кораблю. Так получалось не намного дольше, чем по радиосвязи. Но невидимая ладонь стала чуть сильнее давить на затылок. Координация флота «Наоми» без радио требовала создать сиюминутную сеть, устанавливать местоположение каждого корабля и перекидываться от одного к другому, передавая сообщения со скоростью света в лазерном луче. Теоретически вполне возможно, но на практике не так просто. Отказ Демпфера на одном корабле замедлял работу всей системы. Неточно наведенный луч означал потерю приказов, повторные запросы, дополнительную суматоху, искажения, ошибки. Противник в пятеро уступал им в числе. И разгонялись вражеские корабли по странной спирали, втягивая в себя флот «Наоми» и снова раскручиваясь, выходя на дистанцию. Заманивая корабли «Наоми», но в прямое столкновение не вступая. Алекс сомневался, настоящая это атака. Или они прощупывают реакцию «Наоми». Сомневался, пока Дереха не вышел на дистанцию стрельбы с первой группой кораблей. Его потрясла точность расчета времени. Самый дальний корабль распушился торпедами, как одуванчик семенами. Затем следующий и так до ближайшего. Волна за волной, причем первые торпеды шли чуть медленнее, давая отставшим себя догнать. Алекс настроил оптику Росси, чтобы видеть все, что можно разглядеть. Дереха принадлежал к классу предштормового, костяку Лаконского военного флота. Другие корабли были слабее, меньше, хуже вооружены. Спроси его, кто, Алекс, не раздумывая, поставил бы на Дереха против всех разом. Бойзаряд всех кораблей хлынул единой волной и обрушился на Дереха одним ударом, с точностью до миллисекунды. А то Дереха вели непрерывный огонь. Противоракетные установки снимали разом по дюжине вражеских торпед, и все же он не устоял. Удар выглядел мгновенной солнечной вспышкой. Когда солнце погасло, беспомощный истребитель несло к гибельной границе пространства колец, и помочь ему было некому. Алекс надеялся только, что на борту не осталось выживших. «Господи!» — вырвалось у Наоми.
«Я так и чувствовал, что бой будет необычным», — сказал ей по связи Алекс.
Он был почти уверен, что голос не срывается.
«Легче воевать, когда тебе дела нет, что с тобой будет дальше», — согласился Амос. «Тем кораблям конец, но вряд ли их это волнует».
«Сдаться не стыдно. Сложив оружие, вы спасете человечество, а не погубите. Не бойтесь грядущих перемен, потому что лишь они могут всех спасти». Алекс так скрипнул зубами, что больно стало деснам. «Алекс!» — крикнула Наоми, и он понял, что она зовет не первый раз.
«Извини», — отозвался он. «Я тут. Что там делается?»
«Дай мне лучевую с Гадалмингом. Сейчас же». Алекс пошарил и нашел нужный корабль. Пират, воевавший на стороне подполья. Он обнаружился на краю флота Наоми, почти напротив убитого Дереха. Световой лак был невелик, позволял вести нормальный разговор. «Гадалминг», — начала Наоми. «Говорит Рассенант. Вы отклонились от предписанной позиции».
Я ответил грубый голос старика.
«Расстрелять сраных мудаков! Мы справимся, Рассенант!»
«Нет!»
— ответила Наоми. Алекс открыл схему, но разглядел не сразу. Кружащие по спирали корабли дразнили, заманивали их союзников, пока один не отбился слишком далеко. И тогда, словно другая часть общего тела, вражеские корабли развернулись и стали мощно ускоряться по курсу, отрезавшему Гадалминг от помощи.
«Ничего!» — упорствовал голос Гадалминга. «Бывало хуже!»
«Сдаться не стыдно. В смерти нет чести». Тактическая схема выдала новое предупреждение. Еще 5 красных точек одномоментно выскочили из 5 врат. Теперь Алекс знал, кто они такие. Охотники. Он уже настраивал лучевую связь для новых приказов против нового врага, когда увидел еще один переход. Маленькое стремительное пятнышко уже жестко тормозило, сбрасывая скорость, чтобы не врезаться с разгона в станцию кольца. Росси оценил перегрузку в без малого 20G. Даже если вся команда находилась в жидкостных амортизаторах, Такое ускорение угрожало им не меньше предстоящего боя.
«Наоми, веди к ним», — сказала она.
Некогда было разъединяться с «Соколом», поэтому Алекс взял управление обоими кораблями, резко развернул их и задал согласованную тягу, позволявшую идти бок о бок. Тот стремительный крошка не мог их видеть из-за собственного выхлопа, зато для остальных Росси был как на ладони. Осмотрели они единым взглядом и мыслили одним разумом. Алекс задал расчет прицела, синхронизировался с «Соколом» и выпустил вдоль курса врага болванку рельсовой. Враг начал уклонение раньше, чем пошел снаряд. Алекс переключился на торпеды, выпустил плотную стаю, настроив их на детонацию между кораблем и станцией. Торпеды уже пошли, когда Гадалминг выбросил сигнал бедствия и замолчал. Торпеды ползли по экрану, как приклеенные. Алекс подгонял их усилием воли, наперекор законам физики. «Ну, ради меня!»
«Не попадут», — сказала Наоми.
«И не надо», — ответил Алекс. «Просто хочу набросать им по курсу мусора». Торпеды, рванув, погасли на экране, а Росси отследил расходящиеся вдоль того же курса энергетические выбросы и обломки металла. Быстрый кораблик вошел в эту волну, как камень в туман. Алекс затаил дыхание. В том районе и сейчас больше всего было пустоты. Но при скорости этого кораблика даже крошка с обрезок ногтя величиной сделает дело. Двигатель вражеского корабля погас. Алекс выдохнул.
«Молодец!» —
похвалил его по связи Амос.
«Бывает, что и повезет», —
отозвался Алекс, тем не менее чуть покраснев от гордости.
«Тащи нас обратно», — попросила Наоми. «Поставь так, чтобы встретить Джима на выходе. Они подбираются к станции, но пусть сначала пройдут через нас».